Трудоголики. Программа о профессиях.
Привет.
Привет.
Семен Чайка.
Евгения Иванкина.
На радиозвезда профессия детский кардиохирург.
Тут сразу у меня, например, срабатывает триггер внутри. Во-первых, кардиохирург. Это тяжело, сложно и для меня необъяснимо. Во-вторых, детский. Это совершенно запредельно.
У нас сегодня профессионал в студии, трудоголик Антон Минаев, врач-кардиохирург, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Антон, привет.
Привет.
Добрый день, Женя, добрый день, Семен. Хочется сказать спасибо, во-первых, за приглашение поучаствовать в вашей программе. Спасибо за то, что вы уделяете внимание различным профессиям, в том числе и врачебным, таким, как наша профессия, кардиохирургия, кардиология. Очень сложное направление, наверное, и, конечно, об этом интересно. Я думаю, всем будет интересно поговорить.
Безусловно, и... сердце – это важно. Главное, чтобы оно еще работало. Да, правильно.
И работало и хорошо.
Да. Ну хорошо, Антон, дай определение, пожалуйста, извини, я могу на «ты», я объясню, что мы с Антоном знакомы долгое время, поэтому, если, Антон, позволишь, я буду к тебе обращаться.
Мы уже тоже знакомы, я тоже могу.
Конечно.
Спасибо.
Антон, дай определение своей профессии. Детский кардиохирург – это кто?
Сложный вопрос, немножко провокационный. Наверное, сразу нужно оговориться, что детская кардиохирургия – это достаточно узкое направление, но я являюсь не только детским кардиохирургом. Дело в том, что мы работаем с врожденными пороками сердца. Это такие состояния, которые присутствуют с рождения, да, как понятно из этого, в общем, термина. И эта патология сопутствует людям в течение всей жизни зачастую. Поэтому все-таки не совсем правильно будет сказать, что это кардиохирург, который работает только с детьми. Это кардиохирург, который работает с врожденными пороками. А врожденные пороки могут лечиться как в первые дни, часы иногда жизни.
Вот с такой крохой?
Абсолютно, конечно. Существуют критические пороки, которые требуют вмешательства сразу, иначе этот порок несовместим с жизнью. Кардиохирург работает с этим ребенком в чуть более старшем возрасте. Иногда это этапное лечение, повторные операции. Так кардиохирург может работать с врожденными пороками уже в взрослом периоде, потому что, к сожалению, есть сложные пороки, которые не могут излечиваться полностью. И мы видим этих пациентов на протяжении очень долгого периода их жизни, с рождения до пожилого возраста, наверное, потому что у нас есть пациенты, которым даже за 70, и они имеют врожденный порок или состояние, которое связано с этим пороком, и нам приходится с ними тоже работать.
То есть, и правильно я понимаю, что кардиохирург – это человек, который, вот если к тебе пациент, малыш поступает, и ты его практически сопровождаешь очень долгий период времени, да, наблюдаешь за ним?
Да, совершенно верно. Это касается и кардиохирургов, и кардиологов, от которых тоже очень многое зависит. И вообще, наверное, в целом, если мы говорим про медицину, про врачебные специальности, то многие специальности подразумевают длительное наблюдение пациента. К сожалению, не все болезни излечиваются полностью.
Какие же не излечивают?
Ну, как я говорил, это часть врожденных пороков, которые не позволяют добиться полностью нормальной анатомии, нормальной функции сердца. Такое бывает.
То есть это во всем мире так? Это не
конечно,
только,
конечно.
Это а что это, как называется, мире? Такой порок, который неизлечим?
Например, группа тяжелых врожденных пороков, которые подразумевают анатомию единственного желудочка сердца. Мы знаем, да, из школы, там, может быть, из института, помним, что две основные насосные камеры, два желудочка, да, на малый и большой круг кровообращения, такой ликбез небольшой.
Очень полезный, да.
Вот. Есть пороки, которые, к сожалению, имеют только один желудочек, одна насосная камера. Понятно, что невозможно воссоздать нормальную функцию. Но, тем не менее, есть операции, есть подходы к лечению таких пациентов, которые позволяют им жить несколько декад жизни, скажем так, несколько десятилетий жизни вполне активно, вполне, скажем так, ну, полноценной, относительно полноценной жизнью. И у нас в нашем центре в том числе наблюдается достаточно большая группа таких пациентов, которым успешно оказали помощь в детский период, и, соответственно, они выросли, они взрослеют, они учатся, они работают впоследствии. Вот это одна из таких трудных групп. Не только в сердечно-сосудистых заболеваниях есть такие состояния, да, в разных сферах. И, наверное, это очень важно, когда врач видит пациента на протяжении длительного периода. Это порождает высокий уровень доверия между врачом и пациентом. Когда врач видит пациента один раз, это, ну, какое-то, да, какое-то, может быть, острое состояние, какое-то инфекционное заболевание, там, да, конечно, это очень важно, но когда мы наблюдаем пациентов годами, это совершенно иной уровень доверия. Да, это, мне кажется, это важно в целом в нашей специальности.
Семейный доктор практически.
В какой-то степени, да.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Все-таки, Антон, какие особенности в профессии кардиохирурга есть? Что я имею в виду? Чем кардиохирург, может быть, отличается от того же, как ты назвал, кардиолог, нейрохирург? Перечисли какие-то основные черты вот этой профессии кардиохирурга.
Вы знаете, мне кажется, все специальности очень важны, очень важны. Я не мог бы сказать, что есть какие-то особенности в нашей профессии, которые, скажем так, затмевают успехи, например, других специальностей. Это не так. Кардиохирургия – это достаточно трудная специальность. Она подразумевает зачастую очень долгие операции. Это некий моральный груз, совершенно определенный, потому что, как я уже говорил, есть пациенты, которые приходят не в первый раз, особенно в лечении врожденных пороков. Ты видишь этих пациентов, видишь, как они сталкиваются с новыми проблемами, начинаешь, конечно, переживать за их судьбу, да, не можешь остаться безразличным в этом плане и хочешь помочь так, чтобы результат был максимально долгосрочный. Мы, в первую очередь, заинтересованы в хорошем долгосрочном результате. Вот я так бы назвал, наверное. Кардиолог – это очень важный специалист. Мы работаем бок о бок с кардиологами. Без кардиологов невозможно представить успешную кардиохирургию.
А что они делают? То есть, да, ведут хирург пациента, режет, а кардиолог?
Да, кардиолог проводит полную предоперационную диагностику, курирует эту диагностику, да, определяет тактику этой диагностики, тактику медикаментозного введения, да, то есть владеет полным спектром терапии. Все специальности, которые я перечисляю, они в настоящее время являются очень-очень динамично развивающимися. Это очень важно.
Вот, допустим, в медицинском вузе учатся 6 лет, да, потом идет еще какой-то период времени для более серьезной подготовки, ординатура, да, и так далее. Вот кардиохирург и просто терапевт. Сроки обучения одинаковые или все-таки у кардиохирурга дольше получается?
Все-таки у кардиохирурга несколько дольше.
Насколько?
Несколько дольше. Современная ординатура по кардиохирургии в России составляет 3 года, в то время как терапевтами врачи иногда приходят работать сразу после вуза. Такая практика есть, и она направлена на улучшение помощи в первичном звене, и эти меры показывают себя с определенной стороны положительно. Но кардиохирургия – это достаточно долгая специальность, и за рубежом учатся еще дольше. Это иногда и 5 лет, иногда и 7 лет.
После вуза?
Да, конечно.
То есть после 6 лет обучения еще 5-7 лет.
То есть у нас получается после 9 лет обучения, условно говоря, уже профессиональный кардиохирург, которого пускают к сердцу.
Здесь могут быть варианты. Некоторое время назад, да и сейчас, наверное, все-таки справедливо будет сказать, что кардиохирург – это специальность все-таки очень ответственная, которая подразумевает полное понимание того, что ты делаешь с сердцем, полное понимание. Оно быстро не приобретается. Поэтому какое-то время мы работаем ассистентами у ведущих хирургов, и только потом мы переходим к самостоятельной хирургии.
То есть, получается, после всего вот этого 9-летнего или сколько бы там считали обучения...
Еще года 2, да.
Ты работаешь помощником, да?
Больше.
Больше 2 лет?
Больше 2 лет, да.
Еще работаешь просто помощником, а уже потом тебе доверяют, что ты самостоятельно...
Да, совершенно верно.
Антон, а есть ли какие-то специализации вот при обучении на кардиохирурга? Я что имею в виду? Например, только взрослых? Кардиохирург только для взрослых или только для детей? Есть такое вот подразделение?
В какой-то степени есть, потому что все-таки сердечно-сосудистых заболеваний очень много, очень много. Это не только врожденные пороки, это приобретенные пороки сердца, проблемы с клапанами сердца, это ишемическая болезнь сердца, которая приводит к инфаркту, к острому коронарному синдрому. Это нарушение ритма сердца и так далее. То есть здесь много групп патологий, и, как правило, кардиохирург все-таки фокусируется на каком-то направлении уже в процессе своей подготовки или работы. Я в данном случае занимаюсь врожденной патологией, но у нас в центре очень много отделений, которые занимаются всем спектром всех тех заболеваний, которые я перечислил.
Программа о профессиях. Трудоголики. На радио «Звезда».
Профессия «Детский кардиохирург». У нас в гостях Антон Минаев, врач-кардиохирург, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Антон, возвращаясь к своему вопросу, все-таки не детский кардиохирург может оперировать ребенка?
Вы знаете, все-таки врожденные пороки сердца – это очень специфичное состояние. И мнение экспертов по всему миру сходится в том, что все-таки лучше, если это будет кардиохирург, который работает только с этой группой заболеваний, потому что очень много нюансов присутствует в сердцах наших пациентов. Об этих нюансах нужно знать, их понимать, иногда чувствовать даже. Опыт играет большую роль в нашей работе, поэтому так важно долгое обучение. Мы учимся долго, мы видим много различных случаев в нашем центре. В нашем центре накоплен крупнейший опыт лечения врожденных пороков сердца в России, да и на всем постсоветском пространстве, и один из крупнейших в мире.
Бакулевский центр, да?
Совершенно верно.
В организме человека все органы статичны. Единственное, которое живет в постоянном режиме, никогда не останавливается, ну, до последнего момента, это сердце. Каково вообще держать живое сердце в руке, когда оно бьется? И, кстати, когда делается операция, останавливается сердце или продолжает работать?
Это волнительно. Когда вы задавали свой вопрос, я вспомнил немножко предысторию своего пути, когда я учился в Орловском медицинском институте. И в Орле кардиохирургии как таковой нет, открытой кардиохирургии по объективным причинам. Но когда я выбирал, в общем, свою дальнейшую специальность, я ходил, будучи студентом, ходил дежурить с хирургами в областной больнице, в городской больнице города Орла. И однажды по экстренности поступил пациент с множественной травмой, и нужно было сделать ревизию, посмотреть, есть ли источник кровотечения в области сердца. И мы это сделали, тогда я впервые это увидел, это было очень волнительно. Потому что другие операции на статичных органах, как вы говорите, я уже видел много раз на тот момент. А сердце это было впервые, и мне это очень понравилось, меня это очень заинтересовало. Это орган действительно совершенно отличающийся от остальных, и, наверное, не зря образ сердца имеет столько отражений в искусстве, в литературе, в народном фольклоре и ассоциируется с душой человека. Я думаю, что это совершенно оправдано.
Ну вот и ответ на вопрос, да, останавливается ли сердце, когда вы делаете операцию?
Да, во многих случаях мы вынуждены остановить сердце, потому что мы работаем внутри сердца. Зачастую наши операции требуют временной остановки сердца, подключения аппарата искусственного кровообращения, который берет на себя функцию сердца, осуществляет движение крови по организму.
Качает сердце.
Пульсирующий кровоток обеспечивает, да, совершенно верно. А сердце на какой-то период выключено из кровообращения для того, чтобы мы могли сделать непосредственно саму операцию. После этого мы должны снова запустить сердце, вернуть его в состояние, в котором оно сможет поддерживать весь кровоток и на этом успешно завершить вмешательство.
Антон, ты когда вот говорил о сердце, очень поэтично это все звучало. Я знаю, что у тебя есть и музыкальное образование.
Да, есть, и мне кажется, все-таки в тяжелых специальностях, в таких достаточно трудных, эмоционально напряженных специальностях, таких как наша, например, наверное, совершенно необходимо какое-то творческое хобби для того, чтобы все-таки иметь возможность переключиться, иметь возможность выразить какие-то свои переживания, эмоции каким-то способом.
У тебя какое творческое хобби?
Игра на музыкальных инструментах, в первую очередь, это фортепиано.
У меня в связи с этим вопрос. Скажи, пожалуйста, а во время операции хирурги слушают музыку? Классическую, может быть, музыку?
Ну, вы знаете, наверное, все-таки главная задача сосредоточиться на операции и сделать качественно каждый этап в этой операции. Есть некоторые факторы, которые могут отвлечь от процесса, ну, в том числе, может быть, и музыка. Поэтому, наверное, все-таки отношение такое, что мы должны сфокусироваться очень точно на том, что мы делаем в операционной.
Я почему задала этот вопрос? Потому что очень часто в сериалах показывают, когда хирурги оперируют и длительные операции, они включают, ну, например, и слушают классическую музыку. Операцию там делают.
Так бывает в реальности.
Главное, чтобы это не мешало.
Ну вот ты не слушаешь во время операции.
Нет, я люблю музыку, я люблю послушать, уделить много внимания этой музыке, которую я слушаю, в том числе и классической, эстрадной, джазовой музыке. Я очень люблю все эти направления, но я люблю слушать и воспринимать эту музыку. А когда два важных дела сталкиваются вместе, то это всегда мешает.
Напомню, что слышите вы программу «Трудоголики» на радио «Звезда». Сегодня говорим с замечательным кардиохирургом. Вопрос у меня вот такой возник. Когда мы говорим о физической подготовке хирурга, тем паче кардиохирурга, ну, руки не должны дрожать, это понятно. Но сколько может длиться операция, и как выдержать, я так понимаю, что это долгий процесс, и как это выдержать, не упав рядом со столом операционным?
Действительно, это бывает непросто. Бывают многочасовые операции большого объема, бывают повторные вмешательства, когда пациент уже раньше переносил какую-то хирургию, нам нужно снова добраться до сердца. Это процесс не быстрый, и это сильно увеличивает время операции. О какой-то специальной физической подготовке говорить сложно. Все-таки медкомиссию какую-то специальную мы не проходим, но, конечно, мы сами должны понимать, на что мы способны.
Я слышал, что операция может длиться и 10 часов.
Сколько у тебя была самая длинная операция в твоей практике?
Больше 12 часов.
12?
Больше 12.
Это на одном месте?
Да.
Не двигаясь?
Да.
Ну, в смысле,
на ногах
не сходя, на ногах стоя?
Да, да, совершенно верно.
Нормально, он при этом говорит, что нет, физнагрузка такая себе.
Ну как, 12 часов простоять на ногах, не садиться?
Не есть, не, ну пить-то можно?
Пить не получится.
Дают? Не дают?
Нет.
Нет такой трубочки, как, а за спиной баллончик с водой?
Интересная технология, но пока это нет.
Так
нет,
обезвоживание нет. Куда девать? 10 часов невозможно, 12 часов не пить.
Ну, сложно. Иногда мы можем подменить друг друга на какой-то небольшой период времени.
Все-таки.
Да, конечно, мы стараемся помочь друг другу всегда. Это отношения в коллективе, это всегда взаимовыручка в какой-то степени должна присутствовать.
Тогда сколько людей? Вот тогда вопрос. Сколько? Хирург основной один?
Да.
А кто может подменить основного хирурга на время, когда основному надо попить?
Бывают такие моменты в ходе операции, когда на небольшое время можно подменить, и от этого процесс не пострадает.
Но кто это делает?
Помощник, да?
Помощники, вот. Коллеги, такие же ведущие хирурги.
Угу.
И
забегают.
Вызывают, может быть, их.
Да, да.
Я сразу кину какой-нибудь.
Участвуют в процессе, конечно. Очень важна коллегиальная работа в нашей специальности. Очень сложно представить себе, чтобы один врач или один хирург, пусть даже очень талантливый, смог бы сделать все сам. Это невозможно. Очень важна поддержка со стороны ближайших коллег.
А сколько вот во время операции человек присутствует?
Команда, да.
Команда какая? Из кого состоит? Ну и сколько человек?
Как правило, это 3 хирурга. 1 ведущий хирург, 2 ассистента. Анестезиолог, медсестра анестезиолога, операционная медсестра. Врач-перфузиолог, который обеспечивает работу аппарата искусственного кровообращения. Помощник врача-перфузиолога. Санитары. Достаточно приличное количество.
Уже 10 человек минимум.
Да, около того.
Антон, самый младший твой пациент?
Вы знаете, я работаю в отделении, которое занимается лечением детей более старшего возраста, поэтому ввиду нашей специфики это пациенты от 3 лет. У нас есть отделение, которое занимается хирургией детей первого года жизни. И
исключительно
первого года жизни. Это как раз те случаи, когда вмешательство необходимо в достаточно короткие сроки, для того, чтобы жизнь ребенка продолжалась. Но в моей практике это дети от 3 лет и очень много взрослых пациентов. Это отдельная тема для разговора, очень интересная, потому что, как мы знаем, в здравоохранении и в нашей стране, и во всем мире существуют 2 системы основные. Это педиатрическая, да, для детей до 18 лет, и взрослая система для пациентов старше 18 лет. Так вот, говоря о врожденных пороках, особенно о сложных врожденных пороках, которые требуют наблюдения в течение всей жизни, существует некая проблема передачи пациентов от детского врача к взрослому врачу. И эта группа достаточно большая, она увеличивается. Это происходит потому, что детская кардиохирургия демонстрирует потрясающие результаты в течение последних десятилетий. Дети выживают, живут хорошо, растут, взрослеют и переходят во взрослую систему оказания помощи. И вот таких пациентов становится все больше, и один из наших фокусов нашей работы заключается в том, чтобы помогать и этим пациентам тоже, чтобы они знали, где получить профессиональную помощь. В нашем центре организован специальный экспертный центр оказания помощи взрослым пациентам с рожденными пороками сердца. Этих пациентов очень много, и они тоже нуждаются в динамическом наблюдении иногда и в каких-то процедурах, в том числе хирургических.
Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях Антон Минаев, врач-кардиохирург, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
Антон, какой самый распространенный диагноз у детей от 3 лет в плане сердца?
Долгое время в таком возрасте самыми распространенными диагнозами были дефекты перегородок сердца, которые протекают малосимптомно долгое время. Выявляются, может быть, чуть позже, но стремительное развитие диагностики, детской диагностики, в том числе в нашей стране, сузило эту группу. Теперь я даже затрудняюсь сказать, какой диагноз самый распространенный, потому что очень много различных патологий, отдаленных некоторых осложнений мы наблюдаем в своей работе. Это сложный достаточно вопрос. Пороков много, всего диагнозов врожденных пороков сердца существует несколько десятков, и все они имеют свои особенности. Какие-то пороки проявляют себя рано, требуют экстренной помощи. Какие-то пороки проявляют себя позже. До сих пор мы сталкиваемся со случаями, когда врожденный порок сердца выявляется в возрасте старше 40 или старше 50 даже лет.
При этом он врожденный.
Да, при этом он присутствует с рождения. Это порок достаточно благоприятный, который долгое время протекал без каких-то симптомов. Но потом пациенты все равно сталкиваются с прогрессированием сердечной недостаточности, присоединением нарушений ритма и другими проблемами, которые требуют комплексного лечения.
А можно ли как-то разграничить, не знаю, по гендерному признаку, что я имею в виду, кто больше подвержен проблемам с сердцем, мальчики, девочки?
Такая статистика есть для некоторых групп заболеваний, но я не вижу смысла сейчас углубляться именно в какие-то цифры, проценты. Иногда есть связь с полом, но в большинстве случаев нет.
Так она имела в виду, кого больше, мальчиков или девочек? Ну, можно ответить на этот вопрос?
Сложно сказать. Если говорить, например, о более старшей возрастной группе, взрослой возрастной группе, то, наверное, я бы сказал, что все-таки женщины более привержены лечению. Более привержены лечению. А мужчины все-таки зачастую приходят к врачу, когда совсем становится хуже. Вот такая тенденция, может быть, сохраняется.
Ну вот, кстати, об этом. Как часто нужно проверять сердце у ребенка?
Есть определенный план, который закреплен, в том числе и законодательно. Все детские специалисты хорошо владеют регламентом диагностических процедур, плановых осмотров у детей. Если это ребенок с врожденным пороком сердца, то есть такая же регулярность. И, как правило, эти дети часто посещают детского кардиолога, что, в общем, позволяет достаточно качественно оценить их состояние.
А если это не ребенок с пороком сердца, может быть, не выявленным пороком сердца, как часто нужно
раз
проверять?
В год, два раза в год.
Если порока нет, то каждый год наблюдение именно детского кардиолога не обязательно. Если нет каких-то симптомов, которые могут позволить заподозрить проблему, то каждый год наблюдаться не нужно. Соответствующая диагностика происходит на первом году жизни, и тогда уже понятно, есть у ребенка показания к более тщательному наблюдению или нет. В нашей стране система оказания помощи детям достаточно хорошо развита. Очень большой скачок в качестве оказания помощи произошел за последние десятилетия, за последние 15-20 лет.
Тогда немножко перескочу. А в каком возрасте, раз уж это мы говорим не только о детях, человек должен обязательно, ежегодно, например, проверять свое сердце?
В возрасте старше 40 лет уже показаны первые чекапы. Даже если нет каких-то проблем, это минимальный, скажем так, набор исследований, это анализы крови, это диагностические процедуры, неинвазивные диагностические процедуры, их не нужно бояться, это ЭКГ. Да, электрокардиография.
Ежегодно
все,
нужно.
Все знают. Ну, зависит от ситуации, да, если мы видим что-то, какие-то предвестники каких-то заболеваний, то да, конечно, это регулярное наблюдение. Если есть какие-то генетические факторы, очень важно учитывать анамнез родителей.
А какие, например, могут генетические передаваться?
Предрасположенность. В основном это приобретенные заболевания сердца, ишемическая болезнь сердца.
Если она генетически, передается?
Она связана, так или иначе, она связана со следственностью, конечно. И если мы знаем, что у обоих родителей, например, были инфаркты, то мы имеем большую настороженность по поводу риска развития инфаркта у их ребенка, ну, который сейчас уже ребенком не является, да, который сейчас уже во взрослом периоде находится, зрелый период. Конечно, мы имеем высокую настороженность.
Напомню, что слушаете вы программу «Трудоголики» на радио «Звезда». А если у одного из родителей, а у второго нет?
Тоже существует риск, конечно.
Тоже есть риск.
Антон, какие, например, форс-мажорные ситуации могут возникнуть во время операции? Бывает такое? В твоей практике, например, что-то было?
Что ты имеешь в виду?
Любое, не знаю, отказ оборудования.
А, у врача форс-мажорные?
Да.
А, вот об этом речь.
Вы знаете, отказ оборудования мы не наблюдали. Оборудование проходит всегда плановый осмотр, так как самолет перед вылетом.
Перед операцией проходит.
Это на регулярной основе. Проходит техническое, скажем так, обслуживание. И это позволяет нам избежать, в общем, каких-то проблем с оборудованием, я не припомню. В целом могу сказать, что мы находимся на таком этапе развития медицины, когда мы обладаем достаточно доказательной базой. Что я имею в виду? Существуют отработанные методики выполнения, скажем, операций, лечения пациентов, назначения какого-то медикаментозного пособия, скажем, пациенту. И все современные подходы имеют доказательную базу. Если мы понимаем, как нужно помочь этому пациенту, и делаем все согласно, скажем так, доказавшим свою результативность методам, то все будет хорошо. Медицина сейчас развивается очень стремительно. Все специальности, о которых мы говорим, очень стремительно развиваются. И важно самообучение врача, во-первых, важно непрерывное образование, важны новые исследования, которые выходят. Нужно очень много читать, да, очень много читать, чтобы понимать, как лечить больного, исходя из современных возможностей. Если, например, существует какое-то заболевание, всегда в клинических рекомендациях, в исследованиях отработаны методики лечения, будь то таблетки, будь то операция. И если мы идем на коррекцию какого-то порока, мы совершенно четко понимаем, что мы должны сделать. Если мы следуем этой методике, все будет хорошо.
Ну а вы консультируетесь с зарубежными, например, своими коллегами?
Да, конечно, мы общаемся с коллегами по всему миру. Интересные случаи мы всегда обсуждаем с большим интересом, с западными коллегами, с коллегами из Азии, из центров, которые очень давно работают с такими заболеваниями, или наоборот, из относительно молодых центров, которые приезжают к нам, например.
А что ты вот имеешь в виду под словом «интересный случай»? Что такое интересный случай?
Не совсем типичное течение заболевания, не совсем типичное сочетание.
Сердце справа, а не слева.
Такое тоже бывает, но, в общем, нас это не пугает. Сердце справа – это достаточно известное состояние, да, действительно такое бывает. Бывает полное обратное расположение органов в организме, в том числе и сердца. Но это редкие состояния, меньше 1% от всех врожденных заболеваний. Такое тоже встречается, и, в общем, такие пациенты бывают, нас это не пугает. Интересный случай – это не совсем типичное течение какого-то заболевания, либо применение новых современных инновационных методик. А они очень активно входят в нашу жизнь, в нашу работу. Каждый год появляются какие-то новые предложения, новые подходы к лечению пациентов, которые, опять же, проходят некие испытания, формируется доказательная база их применения, и мы хорошо понимаем, какая новая методика подходит к лечению какого состояния.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Антон, скажи, а кардиохирурги суеверные люди?
Вы знаете, наверное, суеверие больше относится к каким-то конкретным людям. Это личный какой-то, наверное, фактор. Но можно сказать, что не лишены.
Приметы есть какие-то у кардиохирурга?
Ну, есть, наверное, небольшие суеверия. Не желать хорошего дежурства, например.
Хорошо.
Мы никогда это не
делаем. То есть это не является невежливостью?
Это не является невежливостью. Наоборот, невежливостью будет являться пожелать.
Может быть, я ошибаюсь, но я читал в свое время, совсем недавно, что кардиохирургия в России является лидером мировым. А не жалко ли делиться своими открытиями или, возможно, своими какими-то находками с коллегами из других стран, чтобы не перехватили лидерство?
В первую очередь мы работаем на благо пациентов. Все остальные вопросы, мне кажется, вторичными. Самое главное, чтобы наше лечение помогло. А для того, чтобы мы развивались, нужно общаться. Без этого никак.
Антон, скажи, а в ВУЗе, например, учат правильно разговаривать с родителями? Я имею в виду с родителями пациента.
Это действительно очень важный навык. Очень важный навык общения с пациентами, их родственниками. В ВУЗе, наверное, да, конечно, основы этики и деонтологии в любом ВУЗе присутствуют. Но научиться этому, наверное, можно только уже приступив к работе. Научиться этому правильно.
Можно а как только... правильно? Родители же разные бывают, и, естественно, они переживают за свое чадо.
Конечно, конечно. Мне кажется, нужно понимать людей, понимать их переживания, понимать их волнение, и это совершенно нормально, когда родители переживают за своего ребенка, совершенно естественно. Поэтому мы всегда очень подробно стараемся объяснить, в чем заключается особенность заболевания, какая будет тактика, какие будут решения, приняты в процессе диагностических обследований и так далее. Мы стараемся держать пациентов в курсе, это очень важно, пациентов и их родителей, их родственников, потому что чем больше мы общаемся, тем больше мы доверяем друг другу. А пациент, имеющий сердечно-сосудистые заболевания, все-таки должен доверять врачу. Это залог успеха.
У меня, может быть, некорректный вопрос, сразу предупреждаю, но куда от этого деться? Сердце очень опасный орган и, безусловно, очень и очень тонкая настройка. Вы же, когда, допустим, подписываете договор с клиентом, с пациентом, у вас он называется, вы же учитываете какие-то форс-мажоры. Если вдруг, не дай бог, что-то пошло не так, как после этого? Как это решается?
К сожалению, в любой специальности бывают неблагоприятные исходы. К сожалению, это часть работы. Бывают тяжелые заболевания, которые имеют риски, тяжелые операции, которые имеют риски, в том числе и операционные риски, связанные непосредственно с самой операцией. И очень важно поговорить с пациентом и объяснить ему все эти риски. Действительно, они присутствуют. Операции бывают очень сложными, многочасовыми, и эти операции требуют длительного восстановления нередко. Очень важно дать полную картину объективную картину этой ситуации самому пациенту или его родным.
Антон, вот продолжь, пожалуйста, фразу. Быть детским кардиохирургом – это…
Это работать по призванию. Наверное, это очень важно. И в любой работе, мне кажется, важным видеть результат своей деятельности и чувствовать некое удовлетворение и удовольствие от того, что делаешь. В нашем случае это успешное лечение, когда ты видишь ребенка или взрослого пациента, которому стало лучше после того, что ты сделал, это большая мотивация. Основное то, что заставляет каждый день вставать к столу, каждый день приходить рано на работу, поздно уходить с работы, уделять внимание всем своим пациентам, ни о ком не забыть и при этом иметь силы на завтрашний день.
И еще один вопрос, наверное, в заключение. Если мы не говорим о врожденных пороках сердца, да, врожденных болезнях сердца, то почему возникают проблемы с сердцем, если можно, 5 основных причин?
Наверное, основными причинами все-таки стоит назвать факторы риска, которые человек сам приобретает. Это вредные привычки, конечно, плохая окружающая среда. Это, конечно же, наследственность. Да, мы ничего не можем с этим сделать, но наследственность играет большую роль. Некоторые состояния связаны с естественным старением человека. Мы тоже не можем с этим ничего сделать, но это значит, что мы должны вовремя выполнить диагностику, вовремя обратиться за помощью, когда она нужна. Конечно, я всем пожелал бы быть здоровыми. Здоровья вам, здоровья всем вашим близким и своевременного обследования, которое позволит предотвратить, самое главное – предотвратить возможные проблемы. Потому что современные возможности медицины позволяют предотвращать действительно очень многие проблемы.
Вот это прекрасно.
Вот на этой ноте, да.
Да, я думаю, надо
очень
и даже заканчивать.
Чтобы сердце не болело, да.
Точно, и не кололо.
И не кололо, да.
У нас в гостях был Антон Минаев, врач-кардиохирург, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Антон, спасибо тебе большое за твою профессию.
Спасибо.
Трудоголики.